Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В исполнении Николая Семеновича Голованова сегодня прозвучат произведения немецких композиторов. Сначала будем слушать первый концерт для валторны с оркестром Рихарда Штрауса. Концерт написан в 1882-83 годах и является данью высокому мастерству его отца, Франца Йозефа Штрауса. Насыщенные мелодии темы полны своеобразия, широкого размаха и напряжения. От себя добавим, что это один из лучших известных валторновых концертов. Первое исполнение состоялось в марте 1885 года в Майнингене с Гюнтером Лейнхотцем валторна и придворным оркестром под управлением Ганса фон Бюлова. В концерте три части, звучащие без перерыва. Прозвучит первый концерт для валторна в исполнении Якова Шапира и Бесова РК под управлением Голованова. Запись 1952 года. Еще раз обратим внимание на валторну Якова Шапира. Как мы уже говорили в одной из предыдущих передач, он после Великой Отечественной войны был лучшей валторной в мире. Thank you.
Thank you. Thank you.
Теперь переходим к симфоническим фрагментам из оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль». Прежде чем будем читать фрагменты текста статьи о Парсифале, заметим, что Рихард Вагнер принадлежал то ли к католической, то ли к протестантской конфессиям. Кстати, крестился в церкви святого Фомы в Лейпциге, где в свое время кантором служил Иоганн Себастьян Бах. Тема для сюжета Парсифаля взята из католических источников. Сам же Вагнер часто использовал и чисто языческие источники в либретто своих опер, особенно в кольце Нибелунгов. Такая вот мешанина. Последнее музыкально-драматическое произведение Вагнера – драма «Мистерия Парсифаль», сценическое священное торжество. Столь характерная для Вагнера романтическая идея искупления в сочетании с христианским состраданием и милосердием приобрела здесь явно религиозный смысл. Однако, как музыкант, Вагнер сохранил в этом произведении всю силу своего гениального дарования и мастерства. Известно, что мысль о Парсифале исподволь созревала у Вагнера в течение почти 4 десятилетий. Еще в 40-е годы, погрузившись в изучение немецкого средневекового эпоса, Вагнер познакомился с легендами о рыцарях Круглого стола и короле Артуре. Из этих сказаний он почерпнул легенду о сыне Парсифаля Лоенгрине. Он также прочел стихотворный роман средневекового Минне Зингера Вольфрама фон Эшенбаха «Парсифаль. XIII век». Имеются связующие нити между Парсифалем с одной стороны и Тангейзером и Лоенгрином с другой. И в Тангейзере, и в Парсифале противопоставляются друг другу два мира – духовного благочестия и чувственных наслаждений. Общим для Лоенгрина и Парсифаля является образ Грааля, получивший в музыке обоих произведений родственную характеристику. В Парсифале есть даже прямая цитата из Лоенгрина. «Как действующее лицо Парсифаль одновременно родственен и противоположен Зигфриду. Он тоже дитя природы, он, как и Зигфрид, ищет подвигов. Но в отличие от Зигфрида, Парсифаль совершает подвиги не собственной силы, а божественным предопределением, христианским милосердием и внутренним духовным самосовершенствованием. Взращенный матерью Херцелейдой, в переводе «переживающая муки сердца», в пустыне, вдали от людей, святой простец, он сумел устоять против чувственных соблазнов цветочных дев Клингзара и самой Кундри, представителей темных сил, и через сострадание и любовь познает высшую мудрость. В отличие от Тристана, где смерть является искуплением, в отличие от Зигфрида, где герой, призванный спасти мир от проклятия, сам гибнет, Парсифаль, разрушив мир греха, спасает Грааль. Так пессимизм Тристана уступает место оптимизму, но оптимизму в духе христианской веры, надежды и любви. В творчестве Вагнера Парсифаль имел своих предшественников и явился итогом и закономерным результатом всей творческой деятельности композитора-драматурга. В первом акте «Мистерия» Вагнер использует свой характерный прием – рассказ о прошлых событиях. Титурель некогда построил замок. Он принес в замок две священные реликвии – чашу, куда стекла кровь Христа, и копье, пронзившее его бедро. На склоне лет Титурель передал правление в руки своего сына Амфортаса. В замке Грааля обитают благочестивые рыцари, получившие от святой чаши божественную благодать. Волшебник Клингзор, непринятый в сон рыцарей Грааля, превратил пустыню в роскошный цветущий сад, где живут красавицы, цветочные девы. Они совращают с пути рыцарей, направляющихся в Грааль. Так совершается месть Клингзора Граалю. Наиболее опасная соблазнительница Кундри. В ее объятиях оказался Амфортас, которому Клингзор, похитив священное копье, нанес незаживающую рану. По мысли Вагнера, Амфортас символизирует страдания впавшего в заблуждение человечества, а Кундри – трагедию чувственности. Лишь Парсифаль смог устоять против ее чара. Парсифаль – это тот невинный, чистый сердцем отрок, который разрушит злые чары Клингзора и даст искупление Кундри. Замечательно! Парсифаль даст искупление. Он принесет исцеление Амфортасу и сам станет хранителем и королем Грааля. Но чтобы прийти к совершению такого подвига, Парсифалю нужно преодолеть ряд этапов внутреннего духовного самосовершенствования. В Парсифаль Вагнер, как и всегда, дал свою самостоятельную трактовку легенды. В поэме Вольфрама фон Эшенбаха, послужившей сюжетной основой мистерии, он отнесся отрицательно, о чем свидетельствует его письмо к Матильде Везендонг, где он пишет, что мастер Вольфрам ничего не понял в легенде, что он нагромождает события на события, приключения на приключения, ходит вокруг да около, и непонятно, что он всем этим хочет сказать. Как все музыкальные драмы Вагнера, «Парсифаль» состоит из трех актов, расположенных вполне симметрично. Каждый акт содержит две картины. Действие первого и третьего происходит в Граале и в храме, где хранится чаша. Второй акт – в волшебном замке Клингзора и его садах. Создается сценическая трехчастная репризная композиция. Реприза – это повторение, обычно измененное, музыкальной темы, шире блока музыкальных тем. Создается трехчастная репризная композиция с остроконтрастной серединой. Крайние акты воплощают мир христианского благочестия, средний акт – мир греховной чувственности. Каждый из двух миров этой драмы имеет свою интонационную сферу, но гораздо более усложненную и изощренную в смысле музыкального языка, чем в «Тангейзере». В первом и третьем актах господствует хоральность, диатоничность, простые гармонии и тональная устойчивость. В среднем, где властвует грех, сложные гармонии, хроматизмы и тональная неустойчивость. При этом обе интонационные сферы образуют органическое единство. Все, что было создано Вагнером на протяжении его богатой творческой жизни, нашло в «Парсифале» свой синтез. Хроматические томления Тристана и Изольды, полифония Мейстерзингеров, образная многоплановость кольца Нибелунга. Лейтмотивная система «Парсифаля» является точно так же обобщением музыкально-драматических принципов Вагнера за все предшествующие годы. Лейтмотивов в «Мистерии» множество. Как и в тетралогии, они в основном формируют вокально-симфоническую ткань, звучат в оркестре, а подчас и в голосах солистов и хора. В «Парсифале» есть и темы, не становящиеся лейтмотивами, как, например, основная мелодия в сцене «Чар Страстной Пятницы» в третьем акте. Но в отличие от «Кольца», где многие лейтмотивы индивидуализированы, образно осязательны, лейтмотивы «Парсифаля» более абстрактны, более символичны. Мастерство композитора в использовании лейтмотивов, образующих единый поток симфонического движения, поистине поразителен. В заключении общей характеристики драмы «Мистерии» коротко остановимся на ее оркестровом стиле, обобщающем великие достижения оркестрового мастерства Вагнера. Смешение инструментальных групп в изложении одной темы. Дивизии струнных, то есть разделение на две половины струнной группы оркестра. Дивизия струнных, на фоне которого расцветает мелодия, богатство и разнообразие в использовании медной группы – все это уже было в предшествующих драмах Вагнера. Но есть в «Парсифале» и новая, соответствующая величавой и монументальной статуарности произведения. Прежде всего, по сравнению с «Нибелунгами», оркестр в «Парсифале» значительно меньшего состава, а особенно за счет медных инструментов. Зато на сцене в дополнение к обычному оркестру использована группа медных, трубы и тромбон, и колокола, что способствует величественности общего звучания. Оральность многих сцен потребовала особой слитности, придающей звучности всех групп оркестра органный характер. Нередко используется и антифонный принцип противопоставления инструментальных тембров. Теперь переходим к чтению собственно о вступлении к опере. Вступление разворачивается в смене долгих сцен картин, которыми извершается вся музыка драмы. В нем экспонируются, показываются темы, воплощающие святость Грааля. Они возникают поочередно, отделенные паузами, и образуют самостоятельные небольшие разделы. В унисоне струнных и деревянных духовых без сопровождения появляется мелодия, которую обычно называют лейтмотивом «Тайной вечери». Затем звучит лейтмотив раны Амфортаса, и после длительной паузы с ферматой лейтмотив Грааля, уже не чаши, а общие идеи святости, воплощенные в Граале, и порученные трубом и тромбоном с присоединением впоследствии всех деревянных духовых, некая хоральная мелодия. Этот лейтмотив играет важнейшую роль в партитуре «Парсифаля». После паузы у медных инструментов трижды, с каждым разом повышаясь, очень величественно звучит лейтмотив веры. Вслед за однократным проведением у струнных лейтмотива грали начинается темброво-динамическое развитие лейтмотива веры. Рассмотренный раздел вступления, содержащий лейтмотивы «Тайной вечери», «Граля» и «Веры», образует как бы первую часть и середину трехчастной формы. Третья, репризная часть, в которой снова господствует тема «Тайной вечери», сильно измененная. Поднимаясь все больше ввысь, тема «Тайной вечери» замирает в крайних высотах скрипок и деревянных духовых инструментов, прямо переходя в первый акт. Прозвучит вступление к Парсифалю в исполнении БСОВРК под управлением Голованова, запись 1951 года.
Thank you.
Теперь будем слушать второй фрагмент из Парсифаля, именуемый «Чудо Святой Пятницы» или «Чары Страстной Пятницы». Будем называть фрагмент «Чудо Страстной Пятницы». Здесь музыка не вызывает религиозных ассоциаций. Скорее, она воспринимается как дивная по мелодической красоте симфоническая картина светлой ясной природы, как музыкально-поэтический пейзаж. С этим можно не согласиться, особенно если речь идет об ее исполнении Николаем Семеновичем Головановым. Именно в оркестре сосредоточено содержание этой картины, вокальные партии Парсифаля и Горнеманца по интонационной выразительности имеют второстепенное значение. Плавно и спокойно льет нескончаемый поток мелодии. В ее мелодическое развертывание вплетаются лейтмотивы Грааля и Тайной вечери. Переходя к разным инструментам и достигая кульминации в высоком регистре скрипок и деревянных, мелодия «Чудо» к концу замирает. По поводу самого «Чуда» можно сказать коротко, пожалуй, только вот что. Это «Чудо преображения природы», имеется в виду не весеннее ее преображение, и двух персонажей оперы Кундри и Парсифаля через освобождение от грехов. Слушаем «Чудо Страстной Пятницы» в исполнении Бесоварка, запись 1948 года.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –